пропал. Теперь дошло и до рукопожатия. Надо сказать, что, отделившись от своих молодцов, Исаул вообще несколько переменил манеру поведения, как бы желая показать, что принадлежит с гостем к одному кругу. «Савчук», — представился он, — «владелец завода. Я заметил, господин Дичевский, как вы глядели на моих янычар. Грубовато они, конечно, и, так сказать, не блещут умственными доблестями». Матвей Бенционович переполошился. Он-то думал, что отличным образом конспирирует свои чувства. И сделал рукой протестующее движение. «Ничего», — успокоил его заводчик, — «я ведь понимаю. Однако прошу учесть, что это не идеологи, а десятники, руководители участков. Выражаясь по-библейски, мужи силы. Я их шутейно зову апостолами. Как раз 12 человек. Еще один должен быть, да что-то припозднился. Рассуждать мои десятники не сноровисты, но, коли дойдет до дела, не оплошают. Вы не думайте, у нас и интеллигенция есть, лучшие русские люди, присяжные поверенные, врачи, учителя гимназии. Они от жидовского натиска больше всего страдают. Если пожелаете, я вас с ними после сведу в более уместной обстановке. Глазков Илья Степанович, товарищ городской головы, светлая голова, мыслитель». «Знаете, — отрубил Бердичевский, — мыслителей вокруг и так полно. Людей действия не хватает, чтоб без страха, без оглядки на установление. Вот чему желательно бы поучиться. Да не ломом махать, не жидовские лавки громить — это дело нехитрое. Скажите мне, есть ли у вас люди с опытом настоящей работы? Полицейской, либо охранной? Только не состоящие на службе, чтобы не были привязаны буквы закона». «Это как?» — спросил Савчук, озадаченно нахмурившись. Матвей Бенционович взял быка за рога. «Я решил наведаться к вам в Житомир после душевной беседы с одним интереснейшим человеком. Он недавно побывал у нас в Заволжске. С отставным жандармским штабс-ротмистром Рацевичем Брониславом Вениаминовичем». И сделал паузу, с замиранием сердца подождал эффекта. Эффект не заставил себя ждать. Лицо Исаула брезгливо исказилось. «С Рацевичем? И что он вам наврал, поджидок?»
«Почему поджидок?» — оторопел прокурор. «Как я понял, он, наоборот, пострадал от евреев, то есть от жидов. Они ему карьеру загубили, в долговую яму упекли».
«Как упекли, так и обратно выпекли», — процедил Савчук.
«Так это его евреи выкупили?» — потерянным голосом пролепетал статский советник. Сердце так и упало.
«А кто еще? У полячки этого, говорят, 15 000 долгу было. У кого, кроме жидов, найдется столько денег? Отблагодарили его синедрионщики, и известно за что. 2 года назад наши витязи казнили в Липовецком уезде земского начальника, известного жидолюба. Расследование от жандармов вел Рацевич, разнюхал все, раскопал и 2 русских людей на каторгу отправил. За эту гнусность ему от Гаэль Исраэля даже благодарственная грамота пришла».
«Это они Иуду из ямы вызволили. Гуляй на свободе, губи народ православный. Гаэль Исраэль этот ихний, больше некому».
«Гаэль Исраэль?»
«Да, есть у нас такая опухоль. Самый жидовский гной. Хацар раввина Шафаревича. Хацар — это, извиняюсь за сравнение, вроде архиерейского подворья, только жидовского. Синагога там у них. И Ешибот, жидовская семинария. Шафаревич, это известно доподлинно, действительный член тайного синедриона. Пестует своих волчат в ненависти к Христу и всему русскому. Никого к своим бесенышам не подпускает. Особенно боится, чтобы русские женщины жиденят от иудейской веры не отворотили. У них ведь как? Кто с гойкой сошелся, для еврейства пропал. Вроде как навсегда запачкался». И Саул сплюнул.
«Это они-то запачкались, а? Тут недавно история была. Крестьянскую девушку в реке нашли. Мы провели свое следствие. Установили, что она лохудра гуляла с одним жидком из шифаревического хацера. Жиды про это дознались.
Вызвал его раввин, стал требовать, прогони от себя Гойку. Жидок упрямый попался, ни в какую. Люблю, мол, и все тут. Так они его в Литву отправили, а девушку эту чуть не на следующий же день в Тетереве нашли. Ведь ясно, что убийство, и ясно, кто убил. Но наши жидолюбы побоялись шум поднимать. Утопилась, говорят, от несчастной любви. Решили мы тогда свой собственный суд учинить. Да не успели. Удрал Шафаревич со своим выводком в Иерусалим. Вот какие у нас тут дела творятся. Бердичевский слушал историю об убийстве русской девушки скептически. А потом вдруг засомневался. Среди евреев сумасшедших не меньше, чем среди прочих народов, а то, пожалуй, и побольше. Чем черт не шутит? Что если и вправду в Житомире завелся какой-нибудь еврейский Савонарола? Будем надеяться, что пути Пелагеи и неистового раввина в Иерусалиме не пересекутся. Слава Богу, им делить нечего. Звук голосов в соседней комнате стал громче. Причем особенно выделялся один, показавшийся Бердичевскому смутно знакомым. Статский советник поневоле прислушался. Простуженный с гнусавинкой голос рассказывал. «Гладкий, важный, вот с таким носярой. Я прокурор, Грит». Такой-сякой самоглавный советник. «Жид, прокурор!» — перебили его. «Брешешь, Колька!» «А вот и 12-й из моих апостолов!» — вгляделся через стекло в галдящих опричников Савчук. Явился-таки. Старший по киевскому участку. Носильщиком в гостинице «Бристоль» состоит.
«Эй, Коля!»
«Поди сюда. Покажу тебя человеку хорошему». Помертвев, Матвей Бенционович встал. Взмокшая от пота рука сунулась в карман к рукоятке револьвера. Палец стал нащупывать складной крючок, а тот залип. Никак не желал раскладываться. В кабинетик вошел губастый носильщик из Бристоля. Поклонился. Со словами «Руси слава» растопырил объятия, посмотрел в лицо Бердичевскому и замер.